Всем привет, это 317 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
И Михаил Марченко.
Дорогой гость, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься.
А меня зовут Денис Резник, я живу в городе Киеве и занимаюсь базами данных.
Solution базами данных.
Да, разными вещами с базами данных.
Я очень давно пытаюсь тебя записать, это не получалось, еще в Харькове, в Киеве, наконец-то я рад, что ты дошел, поэтому ну, тебе не отделаться от нашего классического первого вопроса про IT. Как ты попал в IT?
Как я попал в IT? Я думал, это вопрос будет в целом про IT, ситуацию в Украине.
Можем об этом говорить, если хочешь.
Сначала, как ты туда попал, а потом уже про всю.
Да, если ты когда попал, особо ситуации про IT не было.
Да, ну, собственно, я хотел попасть в IT.
Почему?
Я учился в техническом вузе. Мне больше нравились компьютерные игры, конечно, в школе. Но в целом, вот из того, чтобы возиться с компьютером, мне это нравится. Плюс тогда мои родители сделали такой дальновидный шаг. Собственно, они меня уговорили, рассказали мне, что за этим будущее, что лучше сюда стремиться.
Подожди, подожди. А родители откуда это знали? Они сами
знаю,
в этом
почувствовали.
Были? Почувствовали.
Да. Повезло. Нет, мама врач, папа инженер. Но как-то да, почувствовали, что надо купить сыну компьютер, чтобы он играл в компьютерные игры. И что-то там делал, развивался. И в принципе, из вариантов, которые я тогда там в голове прокручивал, вот именно технический вуз, конкретно программирование, это мне казалось то, к чему у меня душа лежит. То есть идти там на другие специальности, финансы, юриспруденцию я точно не хотел.
Опять же, ты пошел совсем не в гейм-индустрию, но ведь если гейм-индустрия, она и тогда была, на самом деле, игры делали.
Да, ну, я уже тогда понял, что играть в игры интереснее, чем делать их. Это разные вещи.
Мы буквально сегодня общались с гейм-дизайнером, это было интересно в плане делать, не делать. Ты как-то, если, как я понимаю, ты очень рано попал в .NET Stack. Мне, соответственно, интересно, почему.
В .NET Stack попал, да, собственно, из института, из-за преподавателей, которые у меня там были. В школе у нас был Turbo Pascal. Классика, да? Наверное, у всех там был плюс-минус.
Интересно, что сейчас Python какой-нибудь?
Черепашка Лого, Turbo Pascal. Basic, может, немножко. В институте нас со старта начался C++. И мне было прям очень сильно тяжело. Ну, поначалу было все окей, там первые полгода я старался учиться, и неплохо получалось, да. Но мне было там очень сильно, я помню, что мне было очень сильно тяжело, потому что я парень как бы из региона, да, из города Изюма, Харьковской области. А были ребята, которые заканчивали там харьковские лицеи, там уже участвовали в олимпиадах по программированию до института. Я как-то на их фоне прям чувствовал, что я теряюсь, мне было тяжело. Но первые полгода я, в принципе, учился хорошо. И C++ мне заходил. Потом пошли, помню, поинтеры, пошли какие-то такие вот сложные вещи. И я так от этого дела немножко отключился.
Да, работа с памятью тяжелая штука.
Да, ну и в принципе первые два курса я так вырвался из дома, отдохнул хорошо. И потом с третьего курса я помню точно, что я там прям потел днем и ночью, догонял это все дело. Что меня, собственно, вернуло, на третьем курсе у нас пошла уже Java. Там было намного проще. Была сборка мусора, не было указателей. Все, что я видел, все было проще. А с четвертого курса пошел .NET, и он был еще проще, да?
.NET проще Java, интересно.
Да, и, собственно, там на курсе .NET читал его в Бондаре, а практику вел Лещинский. Я познакомился с Владимиром Лещинским, который стал моим таким наставником на пути карьерного роста. Мы с ним работали потом долго вместе, и сейчас хорошо дружим. И, собственно, тогда он давал задания на практике, которые были мне интересны.
Ну, то есть они были приближены к реальной жизни?
Да, не просто какие-то абстрактные вещи, а вот что-то такое, что на самом деле там, ну, даже те задания он давал делать, например, калькулятор. Но он объяснял, что в этом, почему в этом есть смысл. Потому что ты, когда программируешь, тебе нужно наработать какое-то количество часов, просто там руками написать этот код.
Ну, это задание в рамках обучения или это какие-то практические?
Да, в рамках обучения. На .NET-е. И как бы задание на самом деле очень простое, что там этот калькулятор писать. Но ты повторяешь одно и то же действие. Ты делаешь кнопку 1, ты делаешь кнопку 2, ты делаешь кнопку 3. Это все складывается у тебя в мозгу. И потом следующие вещи ты делаешь легче, лучше, лучше. И задания становятся более сложными. И это увлекает. Это увлекает дипломные работы, курсовые работы. Да, на четвертом-пятом курсе это было очень интересно. Я, собственно, понял, что пора определиться со стеком. Да? Либо это там Java, либо это все-таки .NET.
Либо вообще голый
C. Еще, но что-то еще меня вообще не привлекало. Собственно, вот так произошел выбор .NET, и так же я и нашел работу. Нашел работу первую через ярмарку вакансий. На пятом курсе была ярмарка вакансий, я помню.
Ты не в 10 начал работать сразу?
Нет. Тогда 10 еще не было. И на пятом курсе я помню, раздавал кучу резюме, печатал резюме такие, ходил, раздавал по стендам. На самом деле, я не знаю, как меня кто-то принял на работу, вообще рассмотрел эти резюме, они были ужасные.
И а что там было написано у тебя в резюме? Студент и все?
Да, студент, какие технологии знаю, там, чего умею делать. Сейчас бы, наверное, никто меня не взял на работу, но тогда мне очень повезло. Я попал на 2 собеседования. Нет, я попал штук на 5 собеседований. Я много где был. Я точно
тогда
был,
ты попал.
Я точно был в Циклуме, я точно был в Global Logic. Я был в Nix Solutions, я был в DB Best. И еще где-то был 5 собеседований. И, собственно, в Nix Solutions мне предложили пойти к ним на курсы, там какое-то время подучиться, и потом они меня возьмут на работу по результатам. В принципе, был неплохой вариант. В DB Best у меня было 2 собеседования, собственно, туда я и пошел на работу. Когда я подавал резюме, я еще ничего не знал про эту компанию. Потом, когда я туда попал, даже когда я прошел первое резюме, я уже там почитал, когда я прошел первое собеседование, и понял, блин, как это круто, мне реально повезло. Компания крутая, она связана с Microsoft Stack. Собственно, DB Best это стартап, продукт, который был продан Microsoft за большие деньги. Да, и
официально
вот,
нигде неизвестно, за сколько.
Да, это еще укрепило вот эту связь. И плюс в DB Best, сама компания DB Best, ну, как понятно из названия, да, очень большая экспертиза по базам данных. И там работали реально крутые такие чуваки. Я пришел туда зеленый, я просто прозревал там и в плане программирования, и в плане баз данных. В плане баз данных вообще там нереальные были просто люди. И вот с этим мне как-то это питалась любовь к базам данных. Я все больше и больше с этим работал, все больше разбирался. Проходил через ряд компаний, после DB Best был Softline. Здесь я уже работал
с лещинской. Кстати, в DB Best не так долго задержался, невзирая на то, что тебе там так понравилось.
Да, один год.
А почему так быстро?
Было тяжело. И я немножко не дотянул до планка. Была такая планка, я хотел попасть в команду веб-разработки. И в итоге там я задержался на другой позиции. Мы писали тестовый фреймворк, и, собственно, тестированием занимался в том числе. В то время как в Softline, я тогда снимал квартиру со своим другом после института. Вот, он работал в Softline, я работал здесь, и он рассказывал, как там круто, какие они там решения делают, что они там экспериментируют. Я прям туда тоже хотел попасть. И потом меня Владимир Лещинский, собственно, пригласил в Softline.
А как он в Softline работал?
Да, тогда была вообще команда такая. Softline — это же киевская компания, да?
Я думал, российская, если честно, она вообще.
Киевская компания. Ну, она сейчас развалилась, там несколько компаний. Оттуда вышла из Softline. Но, тем не менее, это такой, ну, как сказать, Softline тогда, это был такой, ну, очень крутая компания, скажем так. Когда я туда попал, у нас, получается, было 2 департамента. Java, это Дмитрий Колесников, наверное, знаешь, его руководил Java.
Имя знакомое, но...
Ты знаешь, преподаватель по Java.
Я с тобой согласен, мы с тобой заканчивали разные кафедры, я заканчивал ИСПР.
Дотнетом руководил Владимир Лещинский направлением.
Это ж на ПАСе.
Да, директором был Дмитрий Булавин, все наши преподаватели. А Softline — глобальная компания. Я потом, когда перешел во Freiman Group, очень много людей, которые работали в Softline, работали со мной там. Некоторые работают и сейчас уже в Intapp. Потом Softline, когда кризис был, 2008, да, 2009 год.
Да.
Softline закрылся. Я работал над проектом InGiant. Тоже Владимир Лещинский меня пригласил. И проект этот, я его до сих пор так вспоминаю с любовью, потому что он был реально классный. Мы на нем попробовали все, что можно. Мы его там оптимизировали, крутили как могли. Там такие нереальные оптимизации придумывали и реализовывали, что там я там много лет после этого такого не делал. Это была доска объявлений. По-моему, когда я туда пришел, там было порядка 5 или 10 тысяч уникальных пользователей в сутки. Да? И потом проект рос, пока он не дорос там. На пике там было 300 тысяч уникальных пользователей в сутки. То есть это большая доска объявлений, которая конкурировала тогда с OLX в Штатах. И там очень-очень много чего было. Потом была компания PPSoft, которую тоже организовал Владимир Лещинский с партнерами. Потом компания DCT, которую организовал уже Владимир. То есть такой вот путь мы прошли вместе. Да, и мне до сих пор так вот приятно это вспоминаю. Было очень много всего классного.
Но вот в итоге же вы же как бы с Владимиром разошлись, правильно? Получается, ты же стал работать отдельно, не было какой-то, ну это скорее к Владимиру вопрос, ну не чувствовал какую-то ревность, но знаешь, ну не всегда получается радоваться за учеников, которые уходят. Иногда как бы есть такое легкое ощущение предательства, это не совсем правильное слово.
Нет, мы сейчас очень хорошо дружим до сих пор. То есть я приезжаю в Харьков, мы очень часто видимся.
То есть тебе вуз реально дал, получается, очень большой рывок в жизни.
Да, ну и, собственно, когда я уходил из 10, я уже чувствовал, что То есть за время, пока я был там, я занимался веб-разработкой и, собственно, потом стал руководителем веб-департамента. А Сергей Бултай занимался разработкой мобильной разработки. Мобильной разработки, Windows-приложений, вот именно нативных, которые появились в восьмерке, потом в десятке. И за время, пока я там работал, вот как раз веб-проекты, тогда прошел такой закат, закатился и на Giant, а некоторые другие проекты. И получается, что мой департамент уменьшился в размере и в плане проекта, и в плане людей. А Сергей департамент, наоборот, вырос. И уже как бы у меня было такое чувство, что я скорее не помогаю, а тяну компанию на дно. И ну, мне это очень не нравилось, это чувство. И я в один день решил, что пора как бы решаться. Со своей стороны я все подготовил в плане ухода. Ну, то есть, чтобы не было никаких долгов, все было закрыто. Как раз я помню, как раз четко вот я ложился спать и так думал, куда бы я хотел пойти, в какие компании. Это сейчас там братский народ. Да? Мы их не рассматриваем. Но тогда все было немножко по-другому. Была такая компания, как Касперский. И вот я думал, с точки зрения развития в плане баз данных, мне хотелось именно в эту сторону копать. Я уже тогда получил Microsoft MVP, вошел в это сообщество, мне очень понравилось.
Что такое Microsoft MVP и зачем оно тогда, кстати?
Сейчас, подожди, мы к этому подойдем. Да, и вот я помню, что я как раз заснул и, ну, и думал перед сном, куда бы я хотел пойти. Ну, два варианта в голове крутилось. Да, это Фрайман Групп. Киевская компания.
Я никогда не слышал.
Американская. Компания, в которой работал Виктор Шатохин, Денис Холод, Костя Косинский.
В общем, опять все свои.
Да, известные люди. Они работали в Microsoft, они были MVP, то есть, ну, это реально крутые специалисты, известные личности в Украине. Да, собственно, я так я думаю, там, посмотрю, там, может, во Фрайман Групп, может, в Касперский подать резюме. И утром просыпаюсь, мне звонит Витя Шатохин, я говорю, Денис, не хочешь к нам на работу? Я понимаю, что это знак. Думаю, днек, и иду разговаривать с Владимиром. Ну, как мы хорошо поговорили, он меня понял. Как бы, и все. Я передал дела и поехал покорять Киев.
Давай немножко тогда. Ну, ты, и по сути, в Киеве ты все время Фрайман Групп.
Да. В 2014-м Фрайман Групп купила компания Intapp. Собственно, с тех пор Intapp.
Давай так, ты упомянул MVP? Зачем? Что это?
Я знаю, тебя вот этот вопрос волнует. Да. Денег нам за это не платят. Сразу скажу.
Ну, бонусы к зарплате положены за это.
Ну, вообще нет.
Ну, то есть специалист MVP, он будет, по идее, должен считаться дороже?
Ну, есть такой миф, но это знаешь как. Ты приходишь в компанию и такой говоришь, я MVP, дайте мне 500 баксов больше. Нет, ну, так не работает. Ты же знаешь... Не совсем.
А что такое MVP?
А MVP это статус, это такая награда. Представление, что такое сертификация, есть, да?
Экзамен.
Вот там, да. Ну, грубо говоря, специалист, чтобы показать свои знания, он делает, издает какие-то сертификаты, да? Там один, второй, третий. Он показывает, что он как бы круче, больше знает, больше умеет там, и так далее. Стандартная такая практика, да? А MVP это такая, ну, как я это вижу, это некая performance-based сертификация. То есть ты не просто сдаешь экзамен и что-то получаешь, а ты контрибьютишь что-то в сообщество. Ты делаешь доклады, ты пишешь блоги, ты там отвечаешь на форумах, помогаешь людям. Ты общаешься с командой Microsoft, ты даешь бэк какой-то, даешь ценный, который помогает улучшать продукты. Из этого Microsoft тебя награждает такой звездочкой, да? MVP Award. От этого ты получаешь очень много, да, много там негативных таких отзывов. Больше всего тех, кто не получил MVP, обиделся на Microsoft, да, что это все там херня, это там потешить свое ЧСК и так далее, никому не нужно. На самом деле это нужно, это очень важно. Я для себя очень много получил, очень много уроков вынес. Когда я получал MVP, я точно помню, что я получил его, я поехал на саммит, и я понял, что я недостоин этого знания, да, мне было очень тяжело.
Слушай, мне... Уже вот как минимум третий раз за сегодня ты сказал, что ты там чего-то недостоин, тянешь команду вниз. Вот какая-то такая очень низкая самооценка.
Я рассказываю про начало карьеры, как еще должно быть.
То есть у тебя это уже прошло, все нормально.
Это было бы странно, если я в начале карьеры считал всех идиотами, а себя Д'Артаньяном.
Такое нередко бывает.
Нет, ну это как-то не совсем правильно.
Окей, то есть ты довольно много контрибьютил в сообщество по базам данных, правильно, в майкрософтовским?
Подожди, да, но... Но есть один нюанс, да? Когда ты попадаешь в это сообщество, ты понимаешь, да? Некоторые люди попадают и сразу выходят, говорят, там, я не соответствую. Ну, такое есть. И я прямо аплодирую стоя таким людям. Я для себя решил, что мне нужно расти. как профессионалу и так далее. То есть для того, чтобы соответствовать. Когда ты чему-то не соответствуешь, тебя это постоянно начинает напрягать, тебя вот это вот поедает. Да, и либо ты поднимаешься, начинаешь этому соответствовать, либо ты выходишь. Иначе вот это вот раздрай этих эмоций тебе не даст нормально ни работать, ни существовать, ничего. И впоследствии я как бы подтянулся к этому уровню и стал, я верю, что важной частью сообщества, да. Познакомился с крутыми специалистами. То есть люди, которые блоги я читал, на которых я обучался, я учился, я их встретил вживую, я с ними поговорил. Я понял, что это реальные люди, с которыми можно пообщаться на технические темы, на нетехнические темы. Это просто мега классно. Вот самый большой бенефит этой MVP-программы – это MVP-рассылка, там, где вы обсуждаете разные технические вещи, и MVP-сами. Там, где вы вживую общаетесь между собой, общаетесь с командой разработки Microsoft. Команда разработки показывает вам свои наработки раньше всех. То есть этого еще никто не видел. Это будет через 5 лет, может через 10. Вот сейчас в 2016 SQL Server вышла фича, которую нам показывали в 2010 году. То есть вы понимаете, да? И мы это видим. Мы это,
то есть это какая-то масонская ложа получается.
Мы можем, ну может быть, да. Мы можем использовать, мы не можем их разглашать, потому что мы подписываем NDA, но мы можем принимать какие-то решения, зная то, что будет или не будет. Да, или когда там примерно.
Вот тебе, кстати, повод для того, чтобы стоить на $500 дороже, на самом деле.
Ну, это, ну как, это некрасиво это показывать, вываливать, как бы, да, там я MVP, дайте мне на $500 дороже. Нет. Если оно идет так хорошо, то это хорошо, если нет,
то... Смотри, если я правильно тебя понял, то MVP идет, если ты активно контрибьютишь, ну, то есть ты много писал, выступал с докладами касательно майкрософтовской базы данных, да?
Тебе дают по конкретной технологии. Вот моя специализация Data Platform. Да, у кого-то это может быть специализация там Development.
Я больше задал вопрос в плане...
Еще там что-то.
Почему ты выбрал эту платформу? То есть это как развитие твоей работы с базами данных? Data Platform — это касательно базы или это часть кода?
Да, да. Ну, я люблю базы данных и, собственно...
Зачем ты это контрибьютил? То есть это что-то тратил свободное время? Ты же это не делал ради MVP? Изначально, как минимум.
Ну, если честно сказать, то дело ради MVP.
А зачем?
Вот что это, знаешь, как в идеале это не делать ради. Но сейчас я не делаю это ради MVP. Я делаю то, что делаю, а Microsoft мне присылает каждый год эту плашку. Ну, это приятно.
А какой ты тогда видел ценность MVP, вот когда у тебя его еще не было?
Я не знал.
Ты контрибьютил, потому что, чтобы быть MVP, ты сказал, ну так ты что-то видел, почему MVP быть круто, ты считал? Почему? У всех солидных парней гелик MVP, поэтому надо...
Нет, есть такой критерий, ну, такой чисто пацанячий, знаешь, это круто, да?
Как я и сказал.
Почему ты хочешь PlayStation? Это круто. Я, ну, да?
Ну, окей, ладно.
Например, вот MVP я считал, что это круто, это такой некий движок, скачок для карьеры. Я понимал, что это будет классно, да? То есть я не знал, как оно будет. Может быть, оно было бы плохо. Но мне это прям зашло, это меня промотивировало двигаться, развиваться дальше для того, чтобы соответствовать. И ценность в этом очень большая, потому что ты видишь вокруг крутых людей, это очень стимулирует твое развитие.
Это какая-то причастность к изменению мира?
Нет, ну я это никогда так не рассматривал.
Вот что для тебя близость вот к этим значимым большим людям, к специалистам, вот то, о чем ты говоришь? Вот. Зачем это тебе? Ну вот с практической точки зрения, скорее, вопрос, наверное.
Интересный вопрос. Дело в том, что эта штука, ну, именно вот это вот ощущение, оно менялось на протяжении этих лет. Вначале это 100% было вот желание узнать больше, стать лучшим специалистом. Сейчас это так напоминает встречу старых друзей. То, что, ну, это очень классные люди. Знаете, вот это мои люди, да, там, ты приезжаешь, ты понимаешь, что это сообщество, тебе классно с ними там потусить, выпить пиво, пообщаться. Ну, это очень классно. Это как встреча там школьных институтских друзей. Мы встречаемся не так часто, да, и там хочется от этого получить максимум.
Такой вопрос к тебе есть. Немножко, наверное, про обесценивание с моей стороны. Я большую часть жизни был бэкэндщиком, так или иначе. Базами данных, понятное дело, регулярно пользовался. Но у меня никогда не было какого-то понимания, зачем, вот может ты мне сможешь объяснить, там, зачем глубоко копаться, разбираться, вникать там, что в MySQL, что в Postgres, что в MySQL, что в Oracle. То есть мне вот... Как девелопер, в принципе, все равно чем работать. Есть ORM-ка, какой-то там, грубо говоря, на SQL ты разберешься, какой-то конкретный корнер-кейс написать. На больших базах я могу понять, там еще начинаются вопросы шардинга, каких-нибудь правильных проксиров, но это Ну, в моей практике это крайние случаи были.
Да, но лучше не начинать шарды и прочие вещи, если можно без этого обойтись. Вопросов очень много бывает. То есть вопросы здесь начинаются, когда идет взаимодействие с клиентом. Собственно, что мне очень нравится в моей работе, то что я очень часто взаимодействую с клиентом. Мне нравится сейчас видеть результат и видеть то, что клиенту это нравится.
Ну, я насколько понимаю, что клиенту проблема решена.
Я вот часто делаю доклады, я рассказываю про кейсы.
Вот, да, может, какие-то кейсы, которые там есть?
А, был такой случай. В Украине я компанию консультировал. Жене от Энтапа, от себя лично. Была серверная комната, оборудована прямо в офисе. Причем оборудована она очень неплохо. Там было две линии питания, а были УПСы. Был дизельный генератор на случай, если вообще там все лежит. И там пару лет назад, холодной зимой, получилась такая ситуация. Произошла поломка на подстанции. Оказалось, что две линии питания запитаны от одной подстанции. Сервера легли. Ну как, не легли, должны были сработать УПСы, но УПСы не сработали, потому что их никто не проверял, там батарея была на нуле. Дизельный генератор не завелся в минус 20. Да, и в итоге два дня простоя, это крупная компания, крупный сервис. Я консультировал по переезду, по обеспечению отказоустойчивости сервера. Довольно такая сложная и большая работа была проделана.
Для меня это больше про админство, чем работа с базами данных.
Но админ, когда ты специалист по базам данных, ты работаешь совсем, ты не можешь сказать. Знаешь как, если ты там фронтенчик, сказать, что буду там запросы базы данных делать, пусть бэкэнд делает.
Если так обычно говорят.
По базам данных, да. У тебя есть конкретная специализация. Моя специализация – это оптимизация запросов. Но тем не менее, я могу посмотреть и отказоустойчивый кластер, и аналитику могу посмотреть. Не так глубоко, как оптимизацию, да. Но я стараюсь быть в курсе всего, в принципе, движка.
А вот какие случаи оптимизации запросов бывают? Вот, что нужно прям специально обученного DBA?
Просто миллион. Не всегда обученного DBA. Я сам пришел из девелопмента, да. Я разговариваю очень часто на языке разработчиков. В принципе, я понимаю и DBA, и разработчиков. Выделенный DBA – это хорошо. Но еще лучше, когда разработчики знают SQL, знают, как оптимизировать запросы, и сразу какие-то вещи делают прям со старта. Это вообще топчик. Ну, то есть, идеальный вариант. Поэтому я считаю, что разработчикам SQL знать все-таки важно, чтобы не было сюрпризов на продакшене. Все, что угодно может быть. Работает на девелопменте, выкатили на продакшен, клиент начал кричать, что у него все лежит. Почему? Потому что на девелопменте 10 строчек в базе, у клиента 2 миллиона строчек в базе, все легло. Там индекс CAM, да, на 10 строчек это вообще незаметно, на миллионе строчек это заметно. Классика. Конкретно в SQL сервере очень частая проблема называется параметр sniffing. Допустим, есть табличка пользователей, есть табличка каких-то заказов абстрактных, да. И вот делается запрос пользователя номер один. Пользователя номер один, один заказ. Кэшируется план запроса. И строится план запроса, исходя из статистики того, что по user ID один заказ. Потом приходит запрос на пользователя номер 225 какого-нибудь. У него 3 миллиона заказов. Но SQL сервер использует тот план, который был скомпилирован для первого запроса. И, соответственно, он там ожидает одну строку, приходит 3 миллиона. Он, скорее всего, построил там вложенный цикл и пошел его крутить 3 миллиона раз. Просадка перформанса. Такие вещи ты можешь предугадать, ты можешь оптимизировать, ты их находишь, да? Это уже требует глубокого профилирования и понимания, что там происходит. И таких проблем может быть очень много. То есть это одна из таких классических проблем. А проблемы могут быть очень нестандартные. Или может быть такая ситуация, вот была у нас года 4 или 5 назад, сервер у клиента начинает очень сильно тормозить. Мы там заходим, смотрим и видим, что у них зарезан параллелизм. Они дали только под запрос только одно ядро. По их системе, по их характеристикам нужно давать 8. Даем 8, запрос взлетает. И как бы логично поставить это все на уровне сервера. Но потом я смотрю сам запрос и понимаю, что произошел казус, курьез. Запрос выполняется все так же в один поток. Но когда я ему ставлю 8 ядер, он выполняется быстрее. Что происходит внутри ядра? Когда SQL сервер строит планы, в принципе то же самое делает любая другая база данных. Делаются логические перестановки. Потом уже подключаются физические операторы, которые накладываются. Набор этих перестановок строго ограничен. Грубо говоря, есть какой-то search space, 100 миллиардов вариантов. Он отбирает там наиболее вероятные, усекает search space. Еще, уменьшает его. И он получает за какое-то адекватное количество перестановок, пускай там 10 тысяч, 100 тысяч, 50 тысяч. Он получает план запроса. Но по факту возможных перестановок 100 миллиардов. Он пропускает очень много вариантов плана. И вот он выдает такой план. И получается, что когда он рассматривает два плана, параллельный и не параллельный, он меньшее количество перестановок выполняет на непараллельный план. А когда он рассматривает только непараллельный, он выполняет, ну, грубо говоря, 100 тысяч перестановок, он выполняет только на непараллельный план. Когда он рассматривает параллельный, он выполняет там 60 тысяч перестановок на непараллельный, 40 на параллельный. Соответственно, он пропустил 40 тысяч. Но план получился почему-то лучше. Ну, такое бывает. То есть, по факту, мы не выравниваем запрос, мы делаем его хуже. SQL сервер его воспринимает как худший запрос, но выполняет его быстрее. Если мы поставим этот MaxDop на уровне сервера, то есть не нулевой шанс, что все ляжет еще больше. И тут уже ты начинаешь, стоп, давайте посмотрим еще хотя бы там 10-20 топовых запросов. Для них восьмерка выровняет производительность или наоборот убьет. И вот, ну, такой это довольно глубокий анализ уже.
Таких ситуаций
может быть очень много, да. Мой последний доклад называется True SQL Server Detective. Я там рассказываю такие вот кейсы.
А зачем ты все еще продолжаешь? То есть уже MVP уже есть, ты очень много тратишь времени на конференции, если правильно понимаю, ты соорганизатор одной из конференций.
Да.
Зачем это? Куча времени и сил, которые ты мог провести с женой, с ребенком, например.
Мне это нравится, это кайф.
А вот от чего, в чем кайф? В признании, что вот этот офигенный Денис Резник? Или в чем?
Ну, как звучит не так плохо, ты знаешь.
Лучше, чем хреновый Денис Резник, по-любому.
Да, мне нравится выступать.
Внимание.
Да.
У тебя в карьере было довольно много ролей, то есть ты был и девелопером, и дебом, насколько я понимаю, ты был в том числе.
Деба никогда
не был. Ты был архитектором в любом случае, ты сейчас архитект Solution, если я правильно помню.
Датабейс.
Но все равно Solution, по-моему. Подожди, датабейс-архитектор, это из деба.
Датабейс-архитектор? Нет, это датабейс-архитектор.
А что такое деба?
Деба – это деба. Это, знаешь, открытая вакансия деба, ты приходишь, собеседуешься, ты деба. Открытая вакансия датабейс-архитектора, ты собеседуешься. Тебя приняли, ты датабейс-архитектор.
Мне кажется, это снобизм сейчас. Да,
разница, знаешь.
Вот, по-моему, это снобизм.
Нет, ну ты не можешь назвать четкие критерии, даже пускай не датабейс, просто архитектор.
Нет, я как раз у тебя хотел спросить. Я просто к тому, что деба для меня – это датабейс-архитектор, привет.
Четких
туда.
Критерий нет. Но, в принципе, можно сказать такую штуку. Мне очень нравится такой вариант, когда тайтл соответствует тому, что ты делаешь. И вот, собственно, у меня несколько было. Я работал в сервисах. Сначала работал в R&D в Intapp, когда Intapp нас купил. Потом мне уже это не понравилось, куда это идет. Я из девелопмента переключился полностью на базы данных и перешел в сервисный департамент. Но в прошлом году я вернулся в R&D. Уже на другую позицию. Я уже не девелоплю, я чисто работаю с базами данных. И когда мы общались с боссом, он, собственно, выразил такую теорию, что надо придумать тайтл. Database Architect – это то название, которое соответствует тому, что я сейчас делаю. DBA занимается операционкой, обслуживает сервера. В том числе performance tuning делает.
То есть DBA – это ближе к DevOps в каком-то смысле?
Database Administration.
Администратор. Сори, я почему-то думал, что это архитектор всегда.
Нет, администратор делает… Он следит, чтобы снимались бэкапы, чтобы перестраивались индексы. Он объясняет разработчикам, как нужно там подтюнить запросы, да?
Теперь я понял, что тебя бомбило, потому что я всегда думал, что это одна и та же аббревиатура.
Да нет, меня не бомбило. Меня там, ну, там переписка.
Ты переслушаешь подкаст.
Знаешь, что там наш DBA там подключится. Мне это вообще фиолетово. Я знаю, что этот DBA-архитект, мне этого достаточно. Вот, я работаю
в Википедии DBA – это Doctor of Business Administration.
ТМБА, по сути, что ли?
В Intapp я работаю и с командой разработки, и с командой саппорта, и с командой сервиса. И, собственно, по разным задачам я часто контактирую с клиентами. Поэтому это наиболее точно описывает то, что я делаю, и мне это нравится. То есть, если бы я назывался там Senior Solution Architect, мне было бы некомфортно. Если бы я назывался DBA, мне было бы некомфортно, потому что это не соответствует тем задачам, которые я делаю.
Вами придуманный тайтл? Или он применяется еще где-то?
Ну, в нашей компании это конкретно вот под меня. Но, в принципе, если посмотреть там на требования, да, у нас есть еще один датабейс-архитект, он занимается чисто BI-ем. То есть, как сказать, четких критериев я здесь не вижу. Может, я, конечно, ошибаюсь, да. Но мне кажется так.
Вопрос к тому, что у тебя, вроде, если я правильно понимаю, был опыт поработать не только DBA, да, а датабейс-архитектом, прости. А в том числе у тебя был опыт тимлида, у тебя был опыт отдельно еще архитекта, ты возглавлял департменты, для меня это что-то ближе к PM. Вот менеджмент тебе нравится? И есть ли в текущей твоей работе менеджмент?
Я сознательно от этого ушел.
Зачем ты пришел к менеджменту? Почему
мне это нравилось? Ну как, блин, это круто. Это когда я начинал карьеру, мне казалось, что вот там тимлид, потом, ну, PM, это такая цепочка, некая цепочка твоего карьерного роста. потом я увидел, что тенденция, собственно, роста специалистов, она идет, ну, по крайней мере, в Штатах, эта лестница, она идет параллельно. То есть лестница PM, а лестница технического специалиста. Когда так складывалось, да, что мне давали команду довольно часто. Даже в Intapp я пришел, в TFG я пришел когда-то бейс-архитект, да, потом через полгода мне там дали команду. Ну ладно, я там сам пришел к директору, да, и сказал, что там работы много, надо еще людей. Но это было не с того, что там я там хотел быть тимлидом, а просто нужна была команда под задачи. Да. Потом мне это не то, что надоело, я начал чувствовать на протяжении 2014 года, я четко начал чувствовать, как я деградирую технически. Да. Вот те задачи, которые я там решал раньше там, за полчаса, я начал над ними сидеть дольше. И вот этот момент стал для меня таким переходным, когда я решил полностью от этого уйти, да, и сконцентрироваться только на техническом развитии.
Из-за чего это произошло? Из-за того, что ты время тратил на что-то другое или почему?
На митинги, на организацию скрамов, на контроль задач в жире.
На операционку какую-то, которая, собственно, не разбивала тебя как специалиста, да?
Да, вот именно, угу. Вот именно. Может, она развивала меня как менеджера. Я, в принципе, неплохо прокачался по скраму, но технические скиллы для меня были и остаются очень важным элементом.
Ты отказался от команды?
Нет, почему? Ну,
то, что команда, ее руководит.
Команда продолжила работать. Да, все осталось хорошо. Другой тимлид.
Слушай, вот если бы возможность вернуться в начало карьеры, дал бы ты себе какой-нибудь другой совет? Точнее, какой совет бы ты дал?
Да. Не нужно так сильно упарываться. Да, и учить там что-то, но все-таки немножко времени оставить, потому что заниматься здоровьем. Это штука, которую нельзя забрасывать.
Это бы имело последствия, да, вот да, на здоровье?
Да, это все имеет последствия. То есть то, что я там упарывался, учил днем и ночью, оно дало последствия. И мне пришлось так, над этим тоже поработать.
Восстанавливаться потом, да?
Да.
Ну, уже получилось восстановиться.
Да. Знания, которые я получал еще после института, грубо говоря, они уже устарели полностью практически. Веб-формы, вин-формы.
В этом плане, мне кажется, Java немножко долговечнее, чем .NET. Ну, мое впечатление.
Базовые знания не остаются. Там Richter, он до сих пор актуален. Просто я этим уже не занимаюсь.
По твоему опыту освоения новых знаний, чем больше ты в этой кухне варишься, это проще? То есть, чем опытнее ты становишься, тем быстрее ты обучаешься?
Да. Я думаю, быстрее конкретно вот новые знания. Я сейчас учу другие движки базы данных. Ну, в принципе, я и раньше интересовался, но сейчас конкретно я погружаюсь в Postgres, кроме SQL сервера. По SQL серверу мне знания даются уже очень. Если раньше я получал прямо их порциями, сидел, учил и прям чувствовал, как я расту, ну, 10 лет назад, то сейчас я получаю новые данные такими вот крупицами буквально, да, там я погружаюсь еще глубже, но это уже там идет совсем по чуть-чуть, потому что таких знаний, таких именно глубоких статей или разборов появляется, ну, для меня все...
Которые тебе не знакомы.
Да, да, или задач, с которыми я сталкиваюсь. Но опять же, с другой стороны, сейчас я работаю над теми задачами, которые там лет 10 назад, наверное, были для меня нерешаемы. То есть я работаю очень часто как на границе своей компетенции. Я постоянно, вот именно в рамках рабочих задач, я постоянно работаю на границе или выхожу за свою компетенцию. И вот основной рост происходит как раз уже не из каких-то источников, не из книг, статей, блогов, а именно вот из практики.
Есть ли вообще какая-то граница вот в компетентности, ну то есть в профессионализме? Потолка нет, на твой взгляд? Нет.
Ну как, может и есть, но достичь его в течение жизни нереально.
Одной жизни, да.
Одной жизни, да.
То, что ты упоминал в MVP, Microsoft действительно очень много вкладывает в развитие своей какой-то девелоперской тусовки. Да. Тот же MS Build, тот же программа MVP, Imagine Cup. Я, если честно, аналогов не знаю. И вот у тебя было в какой-то момент все же желание сменить Microsoft вот реально как стек на что-то? Да. Или вот эта атмосфера, она подкупает и...
Да. Ты попадаешь туда один раз, и ты не можешь уйти.
То есть оно таки не зря делается.
Сначала ты попадаешь туда, как ты просто выбираешь эту технологию, ты изучаешь, а потом появляется такое сообщество. И вот, ну вот это вот не отпускает. То есть не сама технология. Я, может, и перешел, но я потеряю контакт с людьми, а мне с ними хорошо. Вот это вот уже я не могу это. Я не хочу это отпускать.
Аргумент. А, смотри, Киев, Харьков, вот ты переехал сколько лет назад? 5-6 получается. 7. Как тебе разница, для чего какой город лучше? Вот я сейчас вот полгода пожил в Киеве, возвращаюсь в Харьков, что мне в целом комфортнее все же в Харькове, чем
в Киеве. Я в Харьков возвращаюсь каждые несколько месяцев. Ну ладно, скажем так, от двух месяцев до полгода.
Я почти каждый выходный ездил, вот я задолбался туда ездить. Проще обратно.
Нет, Харьков классный. Ну, единственная такая штука, то, что у меня большинство друзей, они остались в Харькове. И вот когда я в Харьков приезжаю, я там отдыхаю, то есть я там встречаюсь с друзьями, мы там пьем пиво, отдыхаем. И вот это вот кайф, это дает такой ресурс, энергию. Но Киев, я Киев, честно говоря, любил с детства. Первый раз с родителями сюда приехал, и я знал, что я когда-нибудь сюда приеду пожить. И поэтому у меня такой выбор был не слишком сложный. Я был уже в Киеве много раз, и я любил этот город. Когда я приехал, я абсолютно не пожалел. Киев больше, больше возможностей, больше всего интересного происходит. Те же там Atlas Weekend, X-Park, концерты разные, куда-нибудь полететь. Если, ну, в этом году я сократил количество поездок, но в прошлые года я очень много там летал по конференциям в Европе, в Штаты. И, например, когда мы там в 2010 году с Сергеем Лутаем ездили на MVP Summit первый, это был просто ад. Мы там ехали в поезде до Киева, потом на автобусе до Борисполя, потом летели в Штаты, прилетали уже никакущие. Обратно еще хуже, мы прилетали в Борисполь, оттуда ехали там на поезде или на автобусе до Харькова, это просто ад. Ты еще 8 часов или 9 не спишь, если автобус не поломался, как и больше. И потом у тебя выходит там несколько недель только на восстановление. В Киеве ты сел через полчаса, ты в Борисполе, через час ты полетел. Даже на такси. Все очень, очень быстро.
Я думаю, ты уже, если бы в Харькове был, ты тоже с вокзала мог бы на такси ездить в аэропорт.
Я бы сказал, что в Киеве больше мероприятий, но последний год я вообще ни на какие мероприятия, кроме тех, которые сам проводил, я не был. Знаете, когда приехал в Киев, я там первые полгода я гулял, и каждый день выходил там на Майдан, на Хрещатик, Золотые ворота, Андреевский спуск. Через полгода все. Никуда не выходил практически.
Наелся.
Да. Но, тем не менее, меня это привлекает. Меня привлекает, что есть возможность такого количества мероприятий, куда-то пойти. Но по факту не хожу. Я отмечаю на Фейсбуке, что я interested, что мне Фейсбук продолжал предлагать, но я туда не хожу.
Похожая фигня, только для меня один из минусов как раз Киева, то, что перемещаться здесь, это не очень удобно.
Привыкаешь. Я вот сейчас...
Я не привык.
Я сейчас живу на Голосеево, и в итоге я подработал себе график. Раньше я старался снимать первая квартира, которую я снимал. Собственно, у меня компания снимала квартиру, когда я переехал пару месяцев. А потом мой друг уехал в Австралию и оставил мне свою квартиру. Она была прямо через дорогу от офиса. То есть у меня было там 5 минут от компа до компа. Очень удобно. Потом переехал дальше, потом переехал еще дальше. Но... График у меня свободный, я подработал график так, что я пропускаю утренние пробки и стараюсь пропустить вечерние. Поэтому я в него выезжаю рано, да, приезжаю или поздно, или рано.
Я про посещение ивентов. Конечно, ивенты многие, если в будни, это в 7 вечера.
Ну, мне сложнее, у меня няня уходит в 7, поэтому...
Это другая нюанс,
часто, да. Часто мне нужно быть дома в 7.
Давай тогда как раз, вот, когда ты вспомнил няню, я... Как-то несколько общался с твоей женой, когда она, по-моему, еще твоей женой не была, по-моему, даже тогда не знакомы были. Она, как мне тогда, произвела впечатление довольно сильного менеджера, в смысле, активного, да? Насколько это вот в плане семейной жизни как-то на работе тебе оказывается или нет? Потому что, если честно, плохо представляю спор с сильным менеджером, потому что все равно какие-то конфликты бывают, и сильный менеджер всегда найдет аргументы.
Никто не говорит, что нужно спорить. Можно найти другие способы убеждения.
В общем, короче, вот прям все хорошо, комфортно с твоим количеством поездок, с ее нагрузкой у вас вот получается.
Ну, знаешь, как Миш, никто не говорил, что будет легко.
А жаль.
Делишься дальнейшими планами?
Честно, план на этот год реально у меня остановиться, slow down. Я уже не подавал сознательно доклады на многие конференции, на которых я раньше регулярно участвовал. И сейчас у меня план просто остановиться, выдохнуть. И двинуться куда-то дальше.
У меня есть к тебе вопрос, кстати. Вот насчет конференции, я часто задаюсь этим вопросом. То есть, вот мне бы хотелось выступить, мне бы хотелось написать, может, какую-то статью. Но мне действительно, то есть, вот какой-то опыт, с которым я сталкиваюсь, мне кажется, что ну, я его там с трудом решил, но это же я его с трудом решил. Для остальных это попроще, понятнее, или это нет такого, вот как ты находишь темы для статей, для конференции?
Ну, когда ты рассказывал, я был в Харькове, я ходил на курс ораторского искусства к Никите Ковалеву.
Да, он хорош.
Никита, да?
Он мне английский преподавал, когда в Тимдеве работал много лет.
Ну, курсы обалденные. Да, и мы записывали интервью, как раз Никита мне задавал такой вопрос, и я на него отвечал. Не поверите. Помните, такая есть у Лося Подоревянского на YouTube ролик про бобра?
Я Лося Подоревянского знаю, но я не настолько фанат.
Он рассказывает, что там я прихожу на речку, Там стоят мои друзья, там Толик и Леха, что-то разговаривают, там говорят, типа, что это, купайтесь, чини, как кто-то и казал, да. И потом идет история, они рассказывают историю, что, примерно расскажу, потому что я дословно не помню, еду я на лодце, да, и бачу бубе, тільки вирина, так и через мене перелетает, и такие, знаешь, сантиметров, ну, короче, я не помню, 1.5 метра бобер, вот такие зубы, да, такие глаза, там если зубами ноги коснется, все, больницу не надо, сразу отрезать. И, в общем, и рассказывает на полном серьезе, человек рассказывает такую историю про бобра. Раис Подоревянский потом резюмирует и говорит, что вот видите, там ничего придумывать не треба, оно все вот тут есть. Точно так же у меня. Последнее время я доклады беру прямо с реальной жизни. То есть ничего не надо придумывать. Ты просто замечаешь.
Не скажем, как ты находишь вот тут, как ты отмечаешь, что вот это есть смысл рассказать, а это нет.
Ну, не знаю. Как-то оно так получается.
Ну вот опять же, есть же, вот ты говоришь, там какие-то кейсы у тебя происходят. Ну вот почему ты думаешь, что вот этот кейс интересен, его стоит рассказать на основании его статью или доклад, а этот нет.
Интуиция.
Хитро. Посоветуй две книги нашим слушателям.
Ну, это довольно сложно сделать, потому что я в последнее время не так много читаю. Я не хочу советовать технические книжки. Я не хочу советовать какую-то бизнес-литературу.
Какую хочешь.
Я давно не читаю. Я хотел бы посоветовать книги братьев Стругацких.
Какие?
Можно читать практически все, но я бы выделил, наверное, вот для айтишников. Может быть, в принципе, я выделил бы две других. Но для айтишников я хотел бы выделить «Понедельник начинается в субботу». Это вот классика, как войти, да, и про карьеру разработчика там рассказывается. Ну и на самом деле там очень такая интересная философия братьев Стругацких, она проникает везде. И «Трудно быть Богом» тоже Стругацких. Оно не про программистов, но тем не менее оно про, в какой-то степени про карьеру в том числе, про способ увязать работу, личную жизнь.
Ну, учитывая, вот что программисты очень часто рекомендуют именно эти книги Стругацких, наверное, про программистов придется их почитать все-таки.
Не читала?
Не программист.
Окей, ладно. Да,
но, в принципе, все Стругацкие — это просто бомба.
И напоследок пожелаю что-то хорошее нашим слушателям.
Желаю верить в свои силы, развиваться и беречь здоровье. Оно вам пригодится.
Не поспоришь. Большое спасибо, Денис, что нашел время ответить на наши вопросы. Спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту shami13@gmail.com. Всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.
Пока.